Хороший вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Микрофона Анастасия Аношко. И сегодня у нас, к сожалению, изменился гость, чтобы вы...
Простите, не тот микрофон мне подали. Так, и извините, еще раз я здороваюсь. Здравствуйте, у микрофона Анастасия Аношко. У нас сегодня произошла замена гостя. Это было совершенно неожиданно, внезапно, но... Надо сказать, что мы хоть и не будем сегодня говорить об электронной системе МЭШ, вот, мы ей будем пользоваться и смотреть, как пользуются наши старшие дети. И сегодня тоже, и завтра тоже. А сегодня мы поговорим с Екатериной Дубровой, врачом-терапевтом, которая нам расскажет о том, каким образом принимается решение о том, я так понимаю, начнем мы с коронавируса. Например, есть у человека коронавирус или нет? Самая распространенная жалоба, которую я слышала от слушателей, говорит Москва, которые дозванивались сюда в любой эфир, когда была тема коронавируса, жалоба такая: была там температура, или был кашель, или было что-то, и нас, мы вызвали врача, и нас не госпитализировали. Нам ставят ОРВИ и уезжают. Одна сторона – это слушатели, другая сторона – это врачи, которые принимают такие решения. И мы сейчас поговорим о том, как врач сейчас, в данный момент, принимает решение о госпитализации. Екатерина Васильевна, вы с нами?
Да, добрый день.
Я вот сразу сходу, самая актуальная у нас тема, горячая, хотела вам задать вопрос. Вот вы как врач-терапевт, можете ли перечислить и объяснить нам, чем руководствуется, например, врач скорой помощи, который приехал на вызов к пациенту, у которого вот беспокойство и подозрение, у самого пациента подозрение на то, что у него коронавирус. Как он принимает решение?
Врач принимает решение непосредственно после осмотра пациента и оценки его объективных данных. То есть оценивается не один какой-то показатель, а комплекс этих показателей. Это и частота дыхания, и повышение температуры, и длительность повышения, и максимальные цифры этой температуры. Плюс производится осмотр, то есть оценивается, есть ли у пациента изменения в легких, наличие хрипов. Также оценивается насыщение кислорода в крови, сопутствующие заболевания имеются или нет у пациента. И только в комплексе можно оценить все параметры, принять решение о необходимости госпитализации.
Понятно. То есть вот это вот, понимаете, у людей одно дело работа врачей, да, другое дело, что у людей остается какое-то впечатление о том, когда их там или их родственников там увезли, не увезли, помогли, не помогли. Получается, что это разные картины. То есть человек может чувствовать одним образом, описывать это все одним образом, а врач видит немножко другое. Вот я видела новость на самом деле, и все мы видели новость, сразу две о том, что Минздрав сообщил не так давно, буквально на днях, о том, что искусственный интеллект помогает выявить ковид. Ну, это как бы такой заголовок, опять, с привязкой к коронавирусу. Я так понимаю, что там более общая, на самом деле, тема. В Минздраве рассказали, что, во-первых, технологию для выявления пневмонии у больных зарегистрировали как медицинское изделие. Но я так понимаю, что технология не только ковид помогает выявить. Расскажите, что это за, на самом деле, что это за технология и как искусственный интеллект может помочь врачу в принятии решения?
В настоящее время разработана система поддержки принятия врачебных решений. По сути, это набор цифровых инструментов, которые поддерживают принятие врачом клинического решения на этапе лечения пациента. Это касается не только выборе, скажем так, диагноза по коронавирусной инфекции, но и всех остальных заболеваний, нозологии тоже. Это касается врачу-терапевту для работы в современном мире, как и всем остальным, также требуются цифровые сервисы. И вот как раз одним из таких сервисов является система поддержки принятия врачебных решений. По сути, это набор цифровых инструментов, которые на каждом этапе поддерживают врача, ну и таким образом повышают качество лечения.
Ну, я смотрю, вот в интернете написано, что система придумана не совсем, она не у нас, как бы придумана использовать такой инструмент, это еще с 2005 года ведутся там Уже в 2005 году первый обзор был на такую штуку. Это называется на английском Clinical Decision Support System. Есть аббревиатура CDSS. А у нас тоже есть аббревиатура, да? Как она звучит?
Система поддержки принятия врачебных решений. СППВР.
СППВР. А как она выглядит вот технически? Вот врач. Вот он. Это врач скорой помощи или это любой врач? Где он видит эту подсказку? Как это выглядит? Как что? Специальная есть оболочка какая-то или что?
Ну вот смотрите, у нас проект реализуется с 1 июня 2019 года. На базе системы ЕМИАС города Москвы он реализуется в 45 поликлиниках. То есть врач на приеме, находясь на своем компьютере, вводя определенные жалобы, да, получает, скажем так, несколько вариантов предварительных диагнозов, которые он вправе выбрать, воспользоваться или не выбрать, да. Далее врачу предлагается по данной нозологии, которую он выберет, то есть по конкретному диагнозу, пакет назначений. Собственно говоря, врач может воспользоваться этим пакетом, и там будут перечислены уже обязательные исследования, которые нужно сделать всегда, да, и дополнительные, которые врач дополнительно сможет назначить.
Понятно, да, ну примерно. Но вот тут вот нам сразу же пишут, я напомню, у нас такой интерактивный эфир, у нас есть телеграм-канал, через который сообщения присылают слушатели на Говорит МСК-бот латинскими буквами. Говорит МСК-бот, в одно слово пишите, я все вижу, все сообщения. Если нет телеграма, можете присылать смс +7 925 88 88 94 8 и звонить потом. Чуть позже будем принимать звонки. Номер наш можете сейчас прямо записать или запомнить. 495-й код 7373948. Вот Алексей пишет, вот да, самую распространенную на этот счет, самую распространенную реакцию. По сути, врач приехал без знаний. В интернете спрашивает, как лечить. Получается, что это выглядит так, что сидит какой-то неопытный человек, который, значит, не может самостоятельно принять решение, а вот пользуется подсказками. Но таким образом, знаете, и Google тоже, у них была функция, говорят, там проводили какие-то исследования, оказалось, что по набору симптомов Google вполне адекватно, похоже на настоящие медицинские системы, выдавал там результаты вариантов заболевания и там лечения соответствующего, поддерживающего. То есть в чем отличие от просто интернета? Объясните, пожалуйста.
Отличие заключается в том, что клиническое мышление врача, его никто не отменял, да? Но данная система, она значительно сокращает время работы врача в системе ЕМИАС, да, в которой мы сейчас работаем. Соответственно, у врача появляется гораздо больше времени, чтобы непосредственно пообщаться с пациентом, выяснить, уточнить какие-то обстоятельства его болезни, и более времени на осмотр остается.
У скоропомощных, простите за такое выражение, да, у врачей скорой помощи есть эта система сейчас или нет? Вы сказали про 45 поликлиник еще. Как узнать, в своей поликлинике есть такая система или нет в Москве?
Насчет скорой помощи я не могу 100% вам ответить, потому что, насколько я знаю, это именно в поликлиниках реализуется проект на данный момент.
А как узнать, поликлиника участвует в этом проекте или нет? Твоя, вот моя личная, я знаю ее номер. Хотя их там сейчас укрупнили очень существенно. То есть там поликлиника один номер, а у нее там 10 филиалов по всему району. Ну, как по номерам мы ориентируемся или по филиалам? Почему?
Ну, я думаю, что вы можете обратиться, собственно, в поликлинику свою, в справочную службу, либо к администратору, и вам дадут разъяснение, участвует ли ваша поликлиника в данном проекте. Я думаю, что в ближайшее время будут задействованы уже все поликлиники, потому что система очень удобная.
Как в нее дополняются данные? Она же как бы не статическая, она не то, что ее однажды залили в нее карточки там с рекомендациями, все пользуются. Я так понимаю, что она саморазвивающаяся там, и планируется ли сотрудничество с Подмосковьем, которое жалуется, что их там не госпитализируют и не лечат, и не забирают, и все такое. А на самом деле, может быть, им и не надо, и будет это дополнительным таким. Вот, а система подсказала, что не нужно, например, в свое время, если будет какое-то разбирательство. Планируется ли расширение работы с этой системой? Или вы только про Москву можете сказать?
Ну, я могу сказать в настоящее время именно про Москву, конечно. Такими данными я не обладаю, вот этой информацией. Mm-hmm. Но мне кажется, что, как и любая информационная система, система поддержки принятия врачебных решений не будет стоять на месте. Это будет развивающаяся система. Конечно, будут разрабатываться, скажем так, в дальнейшем и пакеты назначений, и усовершенствоваться они будут. Потому что, ну, любая система, она... подразумевает какие-то изменения и развития.
А вы сами пользовались? Вы сами вот ведете прием или пока нет? Врачам?
Я веду прием, мы активно пользуемся этой системой, конечно.
Помогает, да? Удобно все? Хорошо? Очень или есть удобно. Куда? Потому что ну, есть кое-что, что мы вводим, и оно не сразу хорошо работает. Ну, это нормально, в общем, наверное. Вот тут нам тут Алексей жалуется, что он неделю не может там подключить ребенка к чему? К этой, к системе удаленного обучения. Неделю человек, ну, то есть вот сейчас уже неделя закончится, да, с понедельника не могу подключить на дистанционку. Хочу сдать мазок после лечения и очередь на неделю. Вот Алексей пишет. Да, где делают прививки от пневмокока? Очень многие, кстати, наши ответственные, когда сознательные граждане хотят сделать прививку от гриппа, причем той вакцины, которая посильнее ваксигриппом, и от пневмокока, где и как это можно сделать сразу? Можете заодно уж нам рассказать?
Прививки от пневмонии, то есть пневмококковые, можно сделать в поликлинике по месту прикрепления. От гриппа можно сделать также в поликлиниках, в МФЦ и в мобильных бригадах около метро.
Ну там гриппол, да, с авигриппом сейчас этих, у метро-то. Там действующего вещества не так много, в 3 раза меньше, чем в ваксигриппе, например. Правильно?
Дело в том, что все вакцины проходят соответствующий отбор. Они абсолютно эффективны и безопасны. Да? И, соответственно, говорить о том, что гриппол менее эффективен, чем другая любая вакцина, ну, это маловероятно.
Ну, я не знаю, вот я прививалась грипполом, всю семью привела, после этого переболела так конкретно. Меня, правда, успокаивали, говорили, что если бы я не привелась, я бы еще сильнее переболела. Ну, после этого у меня и осложнения были, все такое. Но я не к тому, что это вакцина виновата. Вакцина не виновата, просто она была слабовата. Мне кажется. Поэтому я теперь выбираю вакцины, смотрю на их характеристики и выбираю те, которые посильнее. Я не говорю об опасности, я говорю об ее эффективности, ну, в большей степени. Поэтому тут каждый как бы волен выбирать. Пневмокок, значит, нужно обращаться просто в свою поликлинику через участкового врача. Правильно? Я понимаю, да?
Либо через участкового врача, либо у нас сейчас организованы прививочные кабинеты, где сидит ежедневно врач и медсестра, в 2 смены они работают, и можно абсолютно спокойно обратиться и привиться.
Так, читаем сообщение, сейчас будем принимать звонки. Ребенку в течение месяца врачи не могли поставить диагноз коклюша, ставили любой другой, только не этот. Поменяли 3 раза антибиотики. Что это? Что это, некомпетентность или скрытие диагноза? 0,5
пишет. Дело в том, что я врач взрослой поликлиники, и говорить о компетенции, тем более моих коллег из детских поликлиник, ну, я считаю, это неприемлемо.
Ну, может быть, да, ну, может быть, просто у них не было этой системы, которая бы им помогла принять решение, но вот у меня сразу вопрос. Вы фиксируете случаи, когда система, ну, ошибается, и потом ведете ли вы какой-то отчет для этой системы о том, как там прошло лечение, все ли в порядке или не все в порядке? Ну, как бы, как вы ее совершенствуете? Я так понимаю, что все врачи, да, участвуют в этом, нет?
Врачи все участвуют, действительно так, но вы должны понять один момент, что находясь на приеме у врача, да, когда вы приходите, неважно, пользуется он системой поддержки принятия врачебных решений или нет, он ставит вам в первую очередь предварительный диагноз, и для того, чтобы его подтвердить либо опровергнуть, назначает вам те или иные, да, обследования. Да? Да. И уже при прохождении этих обследований принимается решение о том, что подтвержден диагноз, назначается правильное лечение, либо он не подтвержден, и, собственно говоря, ищется другая причина возникновения ваших симптомов.
Скажите, ну вы как человек, ведущий прием, сейчас вот видели людей, которые приходят с симптомами коронавируса к вам? Или такого сейчас не происходит?
Дело в том, что сейчас в поликлиниках очень четко разграничены потоки пациентов, да? То есть для пациентов с температурой есть отдельные блоки, чтобы они не пересекались с другими пациентами. Там сидит доктор, который их принимает. И, собственно говоря, с подозрением на коронавирусную инфекцию непосредственно, конечно, пациенты приходят. Такое бывает. Но крайне редко, потому что сейчас пациенты очень, скажем так, оповещены, да, и по радио, и по телевидению о том, что есть такая возможность, и лучше так сделать. Необходимо вызвать врача на дом. Поэтому в большей степени, конечно, задействована служба вызова на дом.
Ну да, но при этом мы знаем, что есть бессимптомное лечение, это течение, и человек может и не знать, в общем, о том, что он болен и распространяет эту инфекцию. Так вот, эти суперраспространители появляются, когда они сами не, просто не осознают, что они распространяют этот вирус.
Тут как бы,
да. Тут уберечься, ну, разве что только маски, да, носить, я так понимаю. И еще и анализы сдавать, ждать, записываться и прочее. А, вопросы от слушателей. Я напомню, Telegram говорит МСК-бот латинскими буквами. И СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Ура! Я приветствую искусственный интеллект в медицине, пишет Лихо. Тем более, в одно слово, тем более, что своего медикам зачастую не хватает. Ну, это шутка была, извините, да. Скажите, ну, вообще в перспективе такая система сможет заменить, на самом деле, врача? Ну, почему бы нет? Вот открываешь на телефоне такую штуку, вводишь свои симптомы, свой рост, вес. Она, причем, если она с давнего времени ведет учет всех ваших данных, например, да, вот я фантазирую, у меня он-док, есть у меня система на телефоне, да, это там какая-то такая объединенная база, некоторые поликлиники частные имеют доступ к ней, там ты, все врачи видят твою карту. Ты ее, например, заполняешь в течение, там, не знаю, 5-10 лет, 5-10. Туда сливаешь все анализы, все свои симптомы и так далее. Потом, однажды, эта система сможет быть мне вместо врача и подсказывать. Я скажу, ой, у меня болит сустав вот на где-то. А она мне скажет, ну, так что, дорогуша, иди пей вот то, что тебе тогда помогало, и еще вот это.
Ну, мое мнение, что, конечно же, нет. Дело в том, что такие инструменты, они будут значительно помогать врачу в постановке диагноза, они призваны в большей степени помогать именно сократить время и помочь вот именно в критических точках. Но заменить врача в ближайшей перспективе нет, я не думаю, что такое произойдет. Система, она не ограничивает права врача, понимаете? И врач, по своему усмотрению, он может либо воспользоваться подсказками системы, да, и принять рекомендации, либо не пользоваться ими. Угу. И клиническое мышление, оно тем и отличается врача, что он вправе всегда выбрать свой какой-то вариант. А те, скажем так, варианты, которые перечисляете вы, ну, система вам подскажет. Но сможете ли вы ориентироваться на какие-то другие еще возможные варианты, не зная их?
Угу. Да, Анастасия, мне кажется, пациент не сможет. Мне пишет инвестор, правильно говорить коклюш, а не коклюш. А вы как скажете, Екатерина, как правильно? Коклюш или коклюш? Как вы говорите?
Я говорю коклюш.
Вот и я тоже так говорю. Ведь я как профессионал выступаю в этом смысле. Алекс пишет. На прошлой неделе посетил поликлинику, чтобы сдать анализы для госпитализации с ребенком. Терапевту не попасть. Запись через 2 недели. Это Москва. Разве это нормально? Что предпринимается? Алекс, давайте я вам отвечу. Для таких случаев, когда вам к участковому не попасть, вы просто идете к дежурному врачу в живую очередь. Вам талончик в регистратуре дают. Вот очень просто. Не во всех поликлиниках есть такая проблема. Я вот своих детей только что записывала к терапевту прямо на следующий день. То есть на сегодня. Вот, вечером пойду. Если что, дежурный врач. Если нет, то обычно есть разные здания поликлиник. Смотрите просто к дежурному, в живую очередь, и все получится. Давайте звонки. 7373948, наш прямой эфирный номер. Говорим об вот этом вот новом зарегистрированном медицинском изделии. А медицинское изделие – это вот система... Еще раз, напомните, как она называется? Система принятия...
Система поддержки принятия врачебных решений.
Вот, да. Она, кстати, была задумана когда-то приверженцами... доказательной медицины, что мы абсолютно приветствуем, да, и ваш вопрос 7373948. А, нет, мы не можем принять вопросы. Мы не можем по телефону сейчас говорить? Нет. А, мы не можем сейчас принимать вопросы. Ладно, извините, давайте тогда только письменные. Телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами, СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Ну, вот тут люди рассказывают о том, как на пневмокок плохо отреагировала знакомая чья-то на прививку, вот, и делает вывод обобщающий о том, что, ну, вот, если у кого-то была плохая реакция, то, значит, никому не надо делать. 77-й, нет, это не так. Есть, кстати, где можно посмотреть, есть ли доступ у этой системы, у обычных людей к этой системе? Можно подглядеть в щелочку туда, к вам, к врачам? И самим к ней тоже подключиться как-то или нет? Или это ограниченная какая-то история?
Насколько я знаю, в настоящее время пациент не может воспользоваться этой системой.
Угу. Реализация такой системы приведет еще к большему падению профессионализма врачей, чем то, что есть сейчас. Иван Б. говорит. Как вы это прокомментируете?
честно говоря, я не согласна. Дело в том, что данная система, понимаете, она, это не просто система, это как цифровые инструменты. Вот самые главные инструменты, да, их четыре. Это постановка предварительного диагноза, пакетное назначение на диагностику, чтобы подтвердить этот диагноз. Там включено также справочник жалоб. И дальше уже цифровой гид по назначению лекарственной терапии и совместимости. То есть это, наоборот, минимизирует какие-то ошибки, которые могли бы допустить доктора.
Справочник жалоб. А расскажите, вот приходит человек, он говорит, у меня вот, вот это и вот это болит, например. Вы это вводите, эти жалобы. Плюс вы там еще от себя добавляете по результатам осмотра, там кожные покровы, вот эта вот вся история ровная, там ориентируется в пространстве, все-все-все вписали. И что? И вы можете нажать кнопку Enter, и у вас как бы вываливается там 5 вариантов того, что это может быть. Как это работает?
Нам предлагает система 3 наиболее вероятных диагноза. Угу, и далее уже врач либо выбирает какой-то из этих наиболее вероятных диагнозов, либо свой какой-то вариант.
Ну, понятно, понятно, хорошо. Так, ну, значит, 3. Ну, 3 это ограничение или это просто чаще всего так бывает?
Ну, в настоящее время всегда 3 только попадает.
Угу. Коронавирус там есть среди этих? Вы видели, когда вот ваш прием, приходили люди, у которых по симптомам получалось, система показывала, что может быть это и коронавирус?
Дело в том, что предварительно поставить коронавирусную инфекцию будет не совсем правильно. Все-таки подтверждающим фактором является мазок ПЦР. Да? Угу. Поэтому до получения результатов мазка, ну, я считаю, что доктора просто... Ну, это даже неправильно ставить этот диагноз.
Но вы когда... У вас же есть какой-то протокол действий, да? То есть насколько он как бы коррелирует с этой новой системой. Она же новая для вас. Вот вы говорите, только в июне 2019 года ее ввели, допустим, да, и, а при этом есть некие протоколы. Я правильно понимаю, да, по каждому, не знаю, по каждой группе или по каждому заболеванию. То есть вы знаете, с одной стороны, совершенно четко, что если это ОРВИ, там вот с такой-то симптоматикой, и вы меня поправьте, я, может быть, неправильно представляю себе работу врача, но если вы там диагностируете ОРВИ, кстати, как его отличить от гриппа, я так понимаю, никак, без анализа тоже нельзя. Вот, еще вопрос.
И у вас мы есть... проводим экспресс-тесты, да.
Экспресс-тест на грипп?
Да.
Да, ну он, кстати, не... Да, да, понятно, но это в наших поликлиниках городских по ОМС делается?
Конечно, безусловно.
Экспресс-тесты, ничего себе, я все время там деньги какие-то платила, ездила в частные. Ну окей, а как мы грипп отличим от коронавируса и от ОРВИ? Сейчас начинается зима, сейчас все будут простужаться, ноги будут холодные, дети будут мокрые. Что, как мы будем, как надо действовать, если вдруг недомогание? Как отличать будем?
Дело в том, что грипп, он по своей клинике от течения коронавирусной инфекции отличается. Он сопровождается чаще всего высокой температурой, под 39, может даже больше, но не менее 38. Это ломота во всем теле, но при этом у пациентов зачастую отсутствуют какие-либо катаральные явления. То есть пациенты приходят и говорят о том, что невозможно ломит все тело, высокая температура, но нет ни кашля, ни соплей никаких, да. То есть вот это вот прям... Очень явный такой признак, что нужно проводить экспресс-тесты и исключать грипп. А коронавирусные пациенты, скажем так, они, у них есть эти симптомы. Они, температура начинается с малых цифр, начиная с 37, и дальше она нарастает. Да, у них присутствует и кашель, и, собственно говоря, это отличает их.
Угу, понятно. Но вот сейчас 22 октября. Поздно уже прививаться от гриппа или нет? Или еще можно?
Нет. Не поздно, абсолютно сейчас можно спокойно привиться от гриппа.
Просто получается, что каждый взвешивает для себя эту опасность выхода в свет, так называемый, да, все же нас же призывают ограничить социальные контакты, все это совершенно верно и правильно. С одной стороны, опасаешься, а с другой стороны, надо идти в поликлинику, то есть место, где люди бывают, может быть, и нездоровые, и идти делать прививку, ну, как бы принять решение такое, решиться и пойти.
Я вот еще раз повторюсь, что потоки пациентов, здоровых и больных, они все-таки разделяются в поликлинике, да? Помимо этого, на входе в каждой поликлинике стоит сотрудник, который производит термометрию. Если пациент обращается уже заведомо с какими-то симптомами, то его отправляют, собственно, в другой блок. И говорить о контакте здорового пациента с больным, это маловероятно, во-первых. А во-вторых, когда, собственно говоря, пациент обращается только для вакцинации, он проводит в поликлинике минимальное количество времени.
Ну да, да, понятно. Все, спасибо вам большое, мы поняли. Тогда все идем прививаться, кто еще этого не сделал. Внимательно смотрите описание вакцин, выбирайте самые лучшие, конечно же. С нами была Екатерина Дуброва, врач-терапевт, и она нам рассказывала про новую систему поддержки принятия врачебного решения, которая была введена в московских поликлиниках, в 45 поликлиниках. Узнайте, в вашей поликлинике есть она или нет. Вот, спасибо вам большое. Теперь мы будем знать, что мы поддержаны искусственным интеллектом. Ура! Слушаем новости.
Хороший вопрос.
И мы продолжаем вместе с вами и с новостями, просто мы с вами. Сейчас я хотела вам предложить обсудить тему переименования улиц. Теперь города Таруса попала в новости. Она редко туда попадает, новости, но тут попала, причем по всей стране. Почему? Потому что в городе Таруса, в Калужской области, 16 улицам вернули дореволюционные названия. И что там? Ну, вот очередные, значит, я вам сейчас расскажу. Значит, решено переименовать 16 улиц, большинство из которых сейчас носят имена идеологов коммунизма. Например, старые названия вернут улицам Розы Люксембург, она будет называться Посадская, улицу Энгельса переименуют в Ивановскую, улицу Карла Маркса переименуют, она будет улицей Полевой, а Октябрьская улица станет Воскресенской. Я могу добавить еще, что вот тут открыли, у нас в телеграм-канале «Говорит Москва», вы знаете новости, кстати, подписывайтесь, очень удобно получать новости в виде сообщений, вы видите только то, что вы не читали еще. Так вот, у нас вчера или позавчера новость прошла о том, что открыли памятник убийце Чапаева, там, значит, рядом с местом, значит, там улица рядом Чапаева, а тут памятник убийц. На самом деле, убийца, конечно, слово, наверное, не совсем правильное, потому что это были боевые действия. Так всех можно... Чапаев тоже был в этом смысле убийцей. Можно так всех назвать убийцами. Но на самом деле, конечно, ну так, скажем, противник, не соперник, конечно, ну, противник или там идеологический враг, другая сторона и так далее. Вы знаете, однажды у нас была программа про гражданскую войну и про свержение памятников в Соединенных Штатах Америки. Я не люблю привлекать их в качестве примера, но просто мы как-то вот далеки, да, от их реалий, но у них же тоже была гражданская война, была. Там, в общем, были... Она там другую подоплеку имела и так далее. Но интересно, что там о героях с обеих сторон помнили все время, то есть и герои с обеих сторон все время стояли им памятники и с той стороны, и с этой стороны, и никто ничего не вычищал память, как это произошло у нас тут, когда красные победили, и, значит, все было стерто, везде одни сплошные улицы Ленина и так далее, и многим кажется эта инициатива здравой. Давайте мы проголосуем, сейчас мы голосование можем завести, да? Можем. Первый номер. Вам кажется, что это да, прекрасно, конечно. То, что было основано не коммунистами, не при Советском Союзе, должно носить те названия, которые были даны при, ну, еще при царе. Да, при тех временах, когда они возникли, эти географические всякие улицы, проспекты, площади и так далее. Первый номер, 495-й код, 134-21-35. Мы сейчас к Москве подберемся, вы не думайте, вы не просто так думаете, это абстракция, нет. И второй номер, вам кажется, что не надо ничего переименовывать, пусть остается как было, а то это лишняя путаница, и потом не надо мешать, значит, хранить память о советском периоде, потому что советский период характеризовался одинаковостью всего, одинаковостью улицы Ленина. Вы знаете, даже гражданская оборона, по-моему, эта песня вот эта «Я живу на улице Ленина, меня зарубает время от времени». Вот это вот все надо оставить. Пусть оно будет. Пусть везде будут улицы Косыгина, пусть везде будут, пусть всегда будет. Все, вот это. Да, второй номер. Оставляем 495-й код, 134-21-36. Таруса маленькая. Таруса может делать, что хочет. А вот Москва. Я, с одной стороны, лично я голосование, да, мы голосуем активно, активно голосуем, звоним. Я думаю, конечно, что правильнее было бы оставить, ну, вернуть те имена, названия, которые были когда-то, и, а там, где были советские уже, советских времен заложенные улицы различные, Обручева и прочие там имени всяких ученых, и тоже, может быть, даже революционеров и героев революции, но вовне царской географии. Конечно, было бы здорово, но, с другой стороны, подумайте про какой-нибудь Ленинский проспект. Вы знаете, что это был Ленинский проспект? Он начинается с Калужской площади, потому что это было направление на Калугу. И что? Мы его назовем Калужский проспект или Калужское шоссе, но это было тогда уже было за город, я так понимаю, что это уже был такой выезд туда, где-то в леса, в поля и так далее, там вот станция, резервуар, Рублевский резервуар воды на Воробьевых горах, все эти прекрасные дореволюционные фотографии, где все чистенько, пустенько, и сплошные деревья повсюду, и дамы с зонтиками от солнца. 7373948, наш прямой эфирный номер, голосуем по номерам. Вам кажется, что надо, да, надо все переименовать, надо. 495-й код, 134-21-35. Ленинградскую же область, наконец, переименовать тоже, а то Санкт-Петербург в центре Ленинградской области стоит. 495-й код, второй номер. Нет, оставляем, не надо. Куда, зачем? Это столько денег на эти таблички потрачено будет. Это всем Яндекс.Картам надо будет переименование делать. 134-21-36, если вы против. Пусть красная эпоха остается у нас. Хотя никакие дети уже, конечно, никаких этих героев не знают, не помнят. И для них это просто вот школа на Зина Портновой. Вот школа на Зина Портновой в Питере. Ну что это, Зина Портнова. Что это Зина Портнова? Я еще кое-как помнила, потому что нас там это пытались преподавать в школе. А вот уже мои дети уже не воспринимают или там какого-нибудь, чего-нибудь. 7373948. Алло, здравствуйте. Как вы думаете, будем переименовывать все или нет?
Меня Андрей зовут. Доброе утро.
Доброе утро.
Я как представляю, сколько мне придется менять документов, если поменяют улицу, где я живу. Мне аж нехорошо становится.
Ну, а если принять какое-то положение, переходное время, там, чтобы можно было бы не менять документы? А сколько вам надо будет менять документов? Смотрите, что у вас есть. Свидетельство о собственности, например, первое, да?
У меня 5 разрешений на оружие.
Так.
У меня права водительские, причем на все виды транспорта.
Так.
Плюс у меня зарегистрирована организация здесь. У меня зарегистрирована общественная организация.
Угу.
То есть, вы понимаете, я вот сейчас...
А из них, скажите, просто интересно, а из них вы перечислите по какому-то одному адресу все, или два адреса вы использовали? Какие это адреса?
Ну, по одному, по моему.
А это какой, дом, не говорите, на улице какая? Советского периода?
Улица Первомайская.
А, Первомайская. А она далеко? Нет, а далеко она была, а может, она всегда была Первомайской? Ее когда заложили-то?
Первомайская, вы знаете, это называли улица каждого города. Вы откройте любую карту.
Нет, я говорю про то, что она период возникновения этой улицы какой? Если она до революции возникла, то ее переименуют. Но если она после, какое предложение, вот в Тарусе вообще мое, то, что после революции возникла, так и остается.
Хорошо, я рад. На самом деле, очень здравые мысли, потому что действительно, зачем портить, скажем так, историю в угоду каким-то отдельно взятым событиям. Но просто люди-то, понимаете, если бы к этому подошли так, что ладно, вот мы сейчас переименовываем, но вот мы к людям подходим по-человечески. Я сейчас, у меня общественная организация, не будем говорить какая, поменялся адрес. Да. Вы не представляете, какая-то проблема.
Давайте мы вспомним женщин, которые, несчастные женщины, должны менять фамилию при вступлении в брак. Сколько документов они должны поменять? Вы себе представляете? А если они из другого города, ехать туда? Я клянусь, я поэтому фамилию не меняла. Потому что мне надо было взять на месяц отпуск.
Это вы сами решали.
Так нет, конечно.
А здесь за меня решают.
Да, один раз за вас, смотрите, как бы переломные были моменты, переломные. И это лучше, чем пережить там гражданскую войну. Просто поменять документы. Сейчас это тем более особенно просто. Вы все делаете через телефон, через смартфон, я вас умоляю. Вот, вы берете госуслуги, ставите МФЦ, все, электронная очередь. Сейчас в эпоху коронавируса все на удаленку. Просто перевыпускают
и все. Минюст явится лично, потом в конце выясняется, что нужно еще у нотариуса заверить какие-то документы, которые не заверены. То есть опять явиться лично.
Ну, хорошо.
Везде лично.
Но если Первомайская, возникла после революции, то можно ничего не менять. Я вас поняла. У вас такое двойственное отношение, вы беспокоитесь за свое время. Один раз вы не готовы один раз потратить столько времени на то, чтобы вернуть нам нашу память. Голосуем. Да, вы согласны с властями Таруса. Классно, правильно они сделали. Сколько можно этих Энгельсов, Люксембургов, Карла Маркса? Зачем это? 134-21-35. Мы теряем нашу историю, мы ее забыли, мы ее потеряли, затерли. А знаете ли вы вообще, как назывались улицы в царское время? По каким принципам, по каким признакам? А знаете ли вы, как назывались улицы в советское время? По каким принципам, по каким признакам? Вы знали, кстати, что в Москве улицы имеют название ближе к той части как бы света, в какую сторону, ну, в какой части Москвы что расположено. То есть всякие балтийские, ленинградские и так далее, они на севере, ближе к Ленинграду. Меня, правда, удивила Амурская улица, она совсем не там была. Она должна была бы быть где-нибудь на востоке, ну, потому что в сторону востока, но она не на востоке. А в целом это правило, оно выдерживается. Там севастопольские, они к югу ближе и так далее. Но это направление, понятно. Голосуем. 134-21-35. Правильно сделали в Тарусе. Да, мы готовы переименовать. Вот сейчас 10 лет Собянину в Москве было. Вот он мэром 10 лет работает. Можно будет предложение такое оформить? Давайте все переименуем. Все просто без полумер. Не вот это вот не надо, вот по чуть-чуть, понемножку. Все переименуем. Один раз перетерпим. Мы же перетерпели все эти ночь длинных ковшей и так далее. Все, и стало хорошо. Тогда было странно, как бы это все выглядело так, не очень, может быть, можно было сомневаться, но сейчас мы видим, что кому надо было, те нашли помещение себе в итоге в подвалах, там в каких-то на первых этажах, и все, переможем. 134-21-36, нет, вы считаете, что это не нужно делать, вот Анна нам звонит, Анну обязательно сейчас возьмем и с ней подведем итог. Алло, здравствуйте, Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы считаете, что нужно сделать?
Вообще-то я... Как вам сказать? Мне эта идея не нравится.
Не нравится или нравится?
Нет. Мне не нравится.
Почему?
Ну, во-первых, я в детстве переживала, ты видишь, за смену названия улицы своей. Я родилась на второй улице Имского поля. Угу. Потом, когда снесли вот эти вот все сараи, конюшни, коновязи, у нас сделали улицу Красных Учрёсов. Потом угу. там все застроили, и мы стали улицей Правды. Господи, какой это был геморрой со сменой документов. Маме некогда было, она ставила нас с сестрой, чтобы мы занимали очередь, и потом вот замену этих книг домовых, у нас барак был.
Ну, понятно.
Это полбеды. У нас дочка вышла замуж, и они жили на улице Немировича Данченко.
Так.
Потом это стал Глинищевский переулок.
Так.
Вы знаете, сколько они документов меняли?
Сколько? Много.
Паспорта?
Все.
Все документы.
Нет, а зачем паспорт менять? Там просто штампик новый ставится, и все.
А вот они ставили новый штампик.
Ну, сейчас-то ставят. Ну, сейчас-то по-другому
все. Я знаю, я говорю о том, что было.
Но когда-то было тяжело. Понятно.
Новые паспорта с геморроем, все документы на собственность, на квартиру.
Да.
Документы на машину, потому что она привязана к квартире.
Конечно, да.
Как ни крути. То есть это был такой геморрой.
Ну, спасибо вам.
И то же самое было с сыном, который жил в газетном переулке, а потом это стал, в смысле, который жил, господи, как она была, Огарева, а потом стал газетным переулком. То же самое.
Видите, как вы помните, а потом станет опять Огарёв. Или нет? Или нет? Или газетный уже все, он уже стал газетным. Все, он уже
да,
как
вот
был.
Все, его Огарёв,
уже не надо
переименовывать
уже не надо. Спасибо вам большое, Анна. Дорогие друзья, сейчас будем подводить итог голосованию. Сейчас ваши сообщения, я про них совсем, я их не читаю. Говорит МСК-бот латинскими буквами. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Почему, по-вашему, надо вычеркнуть из истории Маркса, Энгельса и Зину Портноу? Нет, 86-й. Еще раз четко слушаю. Слушайте, что вам говорят. Предлагается улицы, которые были основаны не при красных, вернуть названия те, которые были до красных, до революции, а те, которые были основаны, а города сильно разрослись, а некоторые просто возникли после революции, у них все остаются названия и Энгельса, Маркса, Зины Портновой, все остается. Зины Портновой не было до революции, вы смеетесь? Она такая останется, конечно, Зиной Портновой. В Петербурге, по крайней мере, в Москве нету Зины Портновой. Рихарда Зорге есть и там, я знаю точно. 7373948, наш прямой эфирный номер. Антон пишет через Телеграм. Здравствуйте, я родился в городе Калининград. МО. Сейчас это город Королёв. Московской области. И я ничего не менял в документах. В паспорте написано город Калининград. Да, нет, у меня тоже там место рождения, там были разговоры, споры, что ставить Санкт-Петербург или ставить Ленинград, потому что тогда был Ленинград, а сейчас Санкт-Петербург. И я вам по секрету, я скажу, вот в правах можно ничего не менять. Я вам по секрету скажу, что у меня какие-то старые там в правах написана информация вообще допотопная. Никто никогда в жизни не сверял ее с паспортом. Просто смотрят права и все, если смотрят. В последнее время и смотреть перестали. Не останавливают. Только когда на каршеринге еду, как отпетую мошенницу. У меня каршеринг это такой маркер хулигана на дороге, да. И мы, и вот они любят, сейчас вот у них наряды, они все время документы любят проверять. Вот. Права можно не менять. ПТС тоже, когда у вас настанет время продажи, пойдете и поменяете одновременно. Будете снимать и скажете, вот еще поменяйте мне тут данные новые, внесите, если надо. А может быть и не надо. Это не так все уж прям необходимо. Вот. Так, что И что от того, что переименуют, улица изменится? Жить лучше станем. Вон великие переименовали на Украине. Все подряд переименовывать, а живут все хуже и хуже. Сергей, ну, нет, я не верю в магию такую прям, что мы переименуем и станем лучше жить. Как лодку назовешь, так она и поедет. Нет, нет. Или что там, какая там поговорка? Нет, не так. Просто вот для правды, для восторжествования. А почему мы поддерживаем каких-то... Вот была борьба между белыми и красными. Красные победили, потому что они были более жестоки, например, да, или там белые не смогли удержать, и, может быть, они были не такими жестокими, как красные. А красные потом вымороли историю и сделали, представляли себя в виде героев, да, все переписали, заказывали там всякие сказочки детские, там эти рассказики на холенок и прочее. Дети-герои, которые там сдавали своих родителей. А почему мы должны дальше их поддерживать вот так вот через название? А давайте мы вернем, ну, мы как бы уже отошли по времени от этого, мы можем, может быть, я предлагаю такой вариант рассуждений, да, мы можем, может быть, просто уже так вот, мы остыли все, мы уже не красные и белые. Хотя если сейчас проголосовать за красных или за белых, наверное, тоже такой интересный может результат, да, появиться. Мы уже остыли, давайте вернем все как было. Сейчас-то зачем нам их поддерживать-то дальше? Зачем? Тоже историческая память. А ведь что память? Память у нас за пределами центров городов. Вот она, память, пожалуйста. Кругом память одна. Кремль в белый цвет перекрасить? Нет. Ну, Кремль красным стал не при коммунистах. Нет. И знаете, кто стал красным при коммунистах? Вы, наверное, не знаете. Это был Зимний дворец. А вообще Зимний дворец, этот петербургский символ и так далее, который многие называют Эрмитажем ошибочно, ну, это государственный музей Эрмитаж, который в 5 зданий в себя включает, они между собой все соединены между собой, но дело в том, что Зимний дворец был, когда он был построен, он был весь песочного цвета, вы знали об этом? Песочный, такой желтоватый, и причем и колонны, и стены, то есть это было похоже на Версаль, действительно, и другие, может быть, примеры там из Западной Европы. Севера Европы, и Англии, и Франции. А потом и Растрелли, когда строил, он имел в виду это, но не вот этот вот зеленый цвет, который мы привыкли видеть. А после революции его перекрасили в красный. Красные стены, белые, если я не ошибаюсь, белые колонны. А потом уже опять зеленые сделали. Не знаю почему, чем руководствовались. Перекрашивали несколько раз. Голосование, давайте звонок и голосование. 7373948, алло, наш... Номер, здравствуйте. Говорите, как вы считаете?
Здравствуйте.
Готовы вернуть?
Люди, конечно, привыкли жить уже на этих улицах. Они даже не знают, что, наверное, почистить надо было.
Знаете, когда звоните на радио, выключайте тут же радиоприемник, иначе вот таких, такой звук получается. Голосование останавливаю. Спасибо вам большое. 23% за то, чтобы переименовать. Мало. Четверть почти, и то не дотянули до четверти. 77% против переименований, все привыкли, не хотят менять документы, ничего не хотят, все хорошо, Ленинский проспект. Меня больше всего Ленинский проспект беспокоит, если честно. Я готова все переименовать, кроме Ленинского проспекта. Ну, как его переименуешь? Ну, что это будет? Ну, что это такое? Как можно Ленинский проспект не Ленинский назвать? Не знаю, а в Питере тоже есть Ленинский проспект. Его вот как раз переименовывать не придется, потому что он уже поздний. Отбивка, меняем тему.
Хороший вопрос.
Давайте, я хотела с вами про Папу Римского поговорить и про гей-браки. Мне очень это интересно. Мне интересны вы прежде всего, конечно же. И вопрос у меня к вам такой. Вы, вот на вас эта позиция, вы вчера прочитали, наверное, все, что Папа Римский сказал, что... Все дети Божии, и все имеют право на семью, и как-то странно их лишать этой возможности. И как будто бы вот благословил, в общем, если так можно выразиться. Высказаться он, кстати, давно, это не было сюрпризом, он всегда поддерживал, в общем, эти... Не осуждал, по крайней мере, не осуждал вот это ЛГБТ и говорил, что это вообще, ну, в общем, такая не такая важная вещь, и почему бы им не быть в браке, тоже, да, можно. Глава католической церкви об этом узнали все из документального фильма о понтифике. Премьера состоялась вчера на Римском кинофестивале. Франциск считает, что для правовой защиты геев необходимо создать закон о гражданских союзах. Таким образом, гомосексуалы получили бы юридическую защиту. Я за это выступаю. То есть не церковный брак, Не церковные, а гражданские. Ну, почему по документам нет, да, он говорит. Почему нет, да? Папа Римский уже пояснял, что не должно быть равенства между семьей, которая создана по воле Бога, и любым другим типом союза. В частности, в 2016 году он выступал с заявлением, что брак между мужчиной и женщиной необходимо отличать от других союзов. Но он не против того, чтобы они какое-то партнерство оформляли юридически. На вас это производит впечатление? Вот для вас Папа Римский авторитет в этом смысле? Вот у вас что-то как бы, что-то подвинулось в голове в этой связи? Или ничего? То есть вы как вот раньше вот думали, например, у вас было какое-то отношение, ну, скорее всего, у всех какое-то отношение есть к этому вопросу. И тот, кто был утвержден в мнении, что да, такие союзы имеют право на существование, они просто вот получили такую поддержку и порадовались вчера. А те, кто считает, что нет, они просто возмутились внутренне и все. 7373948 наш прямой эфирный номер. Особенно католиков, ну, людей, для которых, в общем, слово Папы Римского должно иметь значение. Я приглашаю позвонить, ну, и не католиков тоже, потому что это интересно. Насколько Папа Римский все равно для вас моральный авторитет? 7373948. Наш прямой эфирный номер, Telegram, говорит МСК-бот латинскими буквами. А СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да. А вот Папа Римский, допустим, говорит, что нужно разрешить браки гражданские, да?
Ну да, юридически говорят, давайте будем оформлять, вот, почему
но
нет?
Почему он тогда вмешивается, он не разрешает вмешиваться, допустим, в церковные законы государству, а вмешивается в светские законы?
А зачем государству вмешиваться в церковные законы? У меня к вам встречный вопрос.
Нет, я имею в виду, что вообще вот нет такого как бы примера, чтобы государство вмешивалось в церковные законы, да? Вот, но тогда пускай папа сначала разрешит браки церковные, а потом тогда
ага. Все, я поняла вашу позицию, да. Вот ну, жалко, Наталья, у нас здесь Наталья Богомолка, ну, папа так помечен человек, это Наталья православный журналист, если я не ошибаюсь, она нам только что пыталась позвонить и уже отвалилась, я жду ее звонка. Я неверующий, пишет Борис, против геев, пока это меня не касается, ничего не имею. А, против геев ничего не имею, но категорически против воспитания геями детей. Уверен, что такого ребенка, глядя на таких родителей, исказится ориентация. Ну, есть исследования, Борис, ознакомьтесь. Правда, эти исследования заказывают те, кому это интересно. Я вам сразу скажу. А те, кому это неинтересно, тоже заказывают. У них разные результаты у этих исследований. Не знаешь, кому верить. 7373948. Вот, Наталья. Наталья. Сейчас я вас возьму. Ой, у меня тут что-то не то. Алло, здравствуйте.
Наталья. Добрый день.
Добрый день. Ну, как вы впечатлены?
Интонации Сереженьки Доренко сейчас сказали.
Конечно, конечно. Ну, куда деваться?
Ну, что вы. Значит, Настя, дело такое, что это явная легализация смертного греха.
Так.
Ну, нет у нас. Понимаете, когда начинают...
А вы можете сходу смертные грехи все перечислить? Смертные грехи сходу можете перечислить?
Ну, убийство – это номер раз.
Раз.
Это касается вот,
два.
Свободное тело, хочу, убиваю, на куски рву.
Да. Дальше.
Хочу. Нет. Вот, прелюбодеяние, блуд. И, конечно же, содомский грех. Потому что да не ляжет мужчина с мужчиной. И нигде у нас не сказано о том, что в тебя возьмут яйцеклетку, еще что-то. Рожать будешь в муках, да? Это после изгнания из рая.
Вы не перечислили все смертные грехи. Вот. Ну, ладно.
Ну, нет,
это... Они, кстати, разные в православии, в католичестве.
Нет, ну, так мы православные люди.
Мы это православ... Ну, короче говоря, для вас это негативная новость, я поняла.
Нет, ну не надо просто объявлять ее негативной.
Нет.
Она же все-таки имеет основу под собой.
Да.
Поэтому никаких заливаний в матку на прокат и рождения детей. Но я не против детей. Но это легализация. Они рождены. Куда же ты их денешь?
Конечно, да при чем тут дети? Ну, спасибо вам большое. Вы как-то перешли с одной темы на другую. Вы про суррогатное материнство или про ЭКО? Действительно, как-то вот у Елены Погребишской сейчас фильм вышел про девушку, которая в хорошем браке, там, с мужчиной, все дела. Родила ребенка, а он мертвый родился. Они решились на второго, а получилось, что технически это невозможно. Тогда пошли, ну, не хотелось ей, но пошли на ЭКО, потому что очень ребенка хотелось. Решили сразу двух делать. Вот. Ну, был выбор. Одну яйцеклетку или две подсаживать. И в итоге получились двое детей. Хоть и сама мать была, в общем, как-то вроде неестественное что-то в пробирках, то, что должно происходить не в пробирках, произошло в пробирках, но ничего. живут. Бог создал геев, и кто мы такие, чтобы их судить? Клара Цеткин пишет. Женщина говорит о легализации грехов из сборника мифов, спрашивает Дмитрий Ишкуров. Самый главный смертный гнев, грех – не врать. Чем у нас занята вся страна? Ну, здравствуйте. Кесарь кесареву, а Богу Богово, как говорится. Наверное, лучше оставить все на местах своих. Болезнь души перешла на болезнь головы. Значит, все, скоро и наш патриарх благословит, пишет 77-й. Ну вот, вот, горячая тема, не успели, да, обсудить. Ну ладно, потом как-нибудь еще, может быть, вернемся. 11 часов новости.